Их оболгали великая литература и великий кинематограф. Потомки ненавидят их и смеются над ними. Кто они, знаменитые и оклеветанные? Ричард Третий, герцог Берон, Лжедмитрий, Ришелье. Восстановление исторической справедливости только на Эхе Москвы. Видные историки в новой программе Алексея Венедиктова «Все так». По воскресеньям в 13 часов.
Это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская у нас. Добрый день, Наталья Ивановна.
Добрый день.
Мы говорим сегодня о кардинале Ришелье, и вот что интересно. Я получил письмо электронное от Алены, юриста из Подлипок. В Подлипках вообще сидят люди, которые внимательно. Мы знаем, что это был за центр. И она пишет: «Алексей Алексеевич, я надеюсь, что вам, как истинному почитателю «Трех мушкетеров», известно, что в качестве злодея Ришелье выступает в дурацких экранизациях «Трех мушкетеров». На самом деле, если вы хорошо помните роман, в романе Ришелье не является злодеем и негодяем. Да, Д'Артаньян противостоит ему, но Ришелье не совершает ни одного неоправданно жестокого поступка по отношению к гасконцу, ни по отношению к друзьям и возлюбленным. Действия Ришелье, пишет Алена, юрист, продиктованы долгом и должностными обязанностями премьер-министра страны, которая находится в состоянии внутренней и внешней войны, и глава которой, королева, фактически совершает акт государственной измены, пишет нам юрист из Подлипок.
Очень заинтересованно и самое главное, в общем-то, не лишено абсолютно справедливых оценок. А Ришелье нельзя судить легко, нельзя судить поверхностно. И Дюма, как будто бы его главный оппонент, на самом деле, мне кажется, это не совсем так. Дюма, в сущности, написал все так.
Вот поэтому у меня вопрос от Саши Лиханова, школьника из Москвы. Вам вопрос, Наталья Ивановна. Реальны ли события, описанные в книге Дюма «Три мушкетера», в частности, касающиеся Ришелье?
Поражает, насколько реально. На самом деле Дюма опирался на мемуары современников Ришелье, прежде всего воспоминания принца Ларош-Фуко, оппозиционера, недруга Ришелье.
Да, не любил.
Не любили друг друга, но удалось ему остаться живым, Ларош-Фуко, и, потому что Ришелье
что
был
было непросто,
беспощаден к тем, кто, по его мнению, был опасен для государства. Но мемуары Ларош-Фуко и ряда других современников, так же, как в основе образа Д'Артаньяна, ведь тоже совершенно реальная фигура, и мемуары этой фигуры, это на самом деле исторические реалии. Перу Дюма принадлежат эмоциональные оттенки, окраска. Он художник, художник талантливый. Вот никто ведь не станет утверждать, что герой побледнел именно тогда, как это описано у Дюма. Они у него бледнеют до бесконечности. Побледнел.
Краснеют.
Чаще, по-моему, бледнеют. Я все думаю, где же предел этой бледности? Роняют платочки, бросают многозначительные взгляды. Вот это все Дюма. Это его авторство.
А подвески?
Подвески, правда.
Правда?
Вот в чем дело. Подвески, правда.
А любовь Ришелье к Анне Австрийской?
Склонность, безусловно, была замечена многими при дворе. Он давал клятву епископскую, в которой произнес, что его супруга — церковь. И на самом деле это был его статус, он был на это обречен. Хотя епископом и кардиналом затем, служителем церкви, он сделался случайно. Это положение было предназначено его старшему брату. И старший брат категорически отказался принять это епископство Дюплеси. И это угрожало финансовому положению семьи. Они не были особенно богатыми людьми. Восхождение Ришелье началось с не очень высокого трамплина. Но когда мать стала его заклинать, Арман, семье угрожает утрата этих денег, он, как человек долга не только в отношении государства, но и в отношении своих родных, принял эту позицию.
Сказал: черт с вами, буду епископом.
Говорил ли он про черта, не знаю, но ушел из военного училища, видимо, не без сожаления.
Он хотел быть кавалеристом.
Он хотел быть маршалом, он бы стал им. Он командовал все-таки войсками, не раз французскими, во время 30-летней войны. У него были многочисленные таланты. Он был талантлив как придворный деятель, как мастер политической интриги. Он был талантлив как мастер компромисса и непримиримости, готовности к жестокости. Он, когда это было необходимо, он всесторонне был одарен, но меньше всего он, видимо, рвался к этой церковной стезе. Долг перед семьей поставил его в эту позицию, но позиция следовал неуклонно. Это же не значит, что ему Анна Австрийская могла не нравиться. в прошлой передаче, Алексей Алексеевич, я ему говорила, что в средние века всегда было известно вот в этом западноевропейском регионе, кто первая красавица. А вот здесь уже не вполне это начало нового времени. Но Анна Австрийская, ее называют все современники, первой красавицей Европы. Почему он должен был оказаться к ней равнодушным? Она была молода, и их любовь с Бекингемом, видимо, случилась. И она, ей 24 года, появляется блистательный герцог Бекингем из Англии. Он приезжает с целью дипломатической миссии, сватовства сестры короля Людовика XIII и сражен Анной Австрийской. Может быть, два слова напомнить о его вот семье и начале, так сказать, восхождения. 421 год назад, а мы все волнуемся, да. Это уже о многом говорит. Отец не последняя фигура во Франции, но и не главнейшая. Он назывался главным прево Франции. Это служба порядка. Такая не самая почетная, но и не последняя. У матери полученное дворянство, жалованное дворянство.
А, она не дворянка по происхождению.
Дворянка, но уже жалованная. В это время дворяне разные. Отец потомственный, из родовитых, но из Пуату. Это вот не самое престижное быть дворянином. Не так плохо, как Гасконь, но это уже по соседству, тоже юго-запад, движение к Гасконе. Наследственное владение небольшое, и от Парижа 300 километров, это много. Это довольно такое все провинциальное. При Генрихе III возвысился его отец, при этом последним Валуа. Он был королем Польши, потом при нем распри, религиозные войны, и убит. Король убит при штурме взбунтовавшегося Парижа, а рядом с ним был отец. Был отец нашего кардинала Ришелье.
Как судебный чиновник.
Как, да, вот ответственный придворный чиновник, следящий за порядком и так далее. Умер вскоре отец, и вот семья осталась не совсем такой обеспеченной. Все-таки Арман был принят в Наваррский колледж, очень престижный, где учились короли Генрих III и Генрих IV. Угу. При Генрих IV там учился Ришелье. Там говорили только по-латыни. Там изучали испанские и итальянские языки. И он во всем этом преуспел. И преуспел настолько, что уже в 20 лет попросил, чтобы его утвердили в звании, в высоком церковном звании, чтобы он был уже официально утвержден римским папой в положении кардинала. А это было рано, был норматив, начиная с 23 лет. И тем не менее он отправился через Альпы в Рим и произнес перед папой речь на латыни таковую, что папа сказал, как мы сегодня бы сформулировали, в порядке исключения.
Да, ему возраста не хватало, да?
3 года не хватало. 3 года. Но папа сказал, коль человек так возвышен своими талантами, надо сделать для него исключение. То есть, конечно, Ришелье заметен прежде всего тем, что у него много разнообразных ярких личных качеств. И сводить, конечно, как в романе у Дюма, к привязанностям, страстям, симпатии, антипатии к Д'Артаньяну, к Анне Австрийской, это, он к этому не сводится. Но это все, видимо, имело место.
Наталья Басовская.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
И мы продолжаем говорить о кардинале Ришелье. Вот он стал в 22 года Ришелье, он принял имя Ришелье, стал епископом города Люсона, епископом люсонским. В это время Мария Медичи уже, да нет, еще нет.
Королева регентша Мария
уже,
Медичи.
Уже?
Да, еще, он
Генрих
королеве,
уже нет, да.
Да, он возвышен при королеве Марии Медичи не сразу, не резко, не вдруг складывалась его карьера. Есть поразительное сочинение, он рвался ко двору. Но не было такой вот постеленной для него легкой дорожки. Он пытался обратить на себя внимание, особенно во время Генеральных Штатов 1614 года, но еще не стал тем, кем он стал потом. На каких девизах он выдвигался? Долой иностранцев, итальянцев, а Медичи – итальянцы. И хотя Людовик XIII сам полумедичи, но Франция для французов, где-то подспудно, непрямо произносимая. Это верный девиз. Второй девиз Ришелье абсолютно идеален для борющихся за власть. Борьба с коррупцией. Это вещь вечная. Она не уходит ни в какие времена. Вот с этими лозунгами он обратил на себя внимание, но еще не стал тем, кем он стал позже. Он готовился к своей миссии. Не могу удержаться, если вы позволите. Прочитаю маленький отрывок из его сочинения, который он написал, не будучи заметным придворным. «Наставление и правила» — которыми я намерен руководствоваться, когда буду состоять при дворе. Еще при Генрихе IV, еще не убит религиозным фанатиком этот заметный французский король, 1610 год. Что же пишет Ришелье? Это инструкция. Она вполне интересна в разные эпохи. Ибо всякая власть стремится к абсолюту. А Ришелье служил абсолютной власти, формировал абсолютную власть во Франции и умел это делать. Надлежит почаще повторять королю, что только обстоятельства вынуждают меня ограничиваться оказанием маловажных услуг, и что для верноподданного нет ничего трудного или невозможного на службе у такого доброго государя и такого великого монарха. Заметьте, монарха при этом могут звать как угодно, ты только говори ему, что он велик. Важнее всего наблюдать, откуда именно дует ветер, и не мозолить королю глаза, когда он в дурном расположении духа. Особенно важно заручиться расположением таких служащих, которые в чем-либо могут пригодиться. Письма, которые опасно сохранить, следует немедленно сжечь. Это отрывок. Инструкция на самом деле больше, объемнее. И он умел ее соблюдать. Я согласна с той милой нашей радиослушательницей, которая пишет...
Аленой.
Да, в дешевых фильмах его упрощают, примитивный злодей. Конечно, нет. Это идеолог, апологет нескольких краеугольных идей, которые не только в начале нового времени были актуальны. Власть должна быть сильной. К народу он относился... Вот не применишь слово «циничный», оно не подходит.
Почему?
Он искренний. Это не цинизм. Он ведь, это наследие Средневековья. Он искренне так думает. В общем-то, народ – это мул, который надо нагружать до определенного разумного предела. Перегружать слишком не надо. Но если мул находится в бездействии, он решительно портится. То же самое и народ. Излишних благ ему не надо. Ведь все-таки эта эпоха – наследница Средневековья. А лучше, чем французский поэт Средневековья Бертран де Борн, лучше него никто не сказал их искреннее отношение к простому народу. Навозные жуки. И мне любо видеть его грязным, забитым. Это его доля, так Бог велел. Примерно эту идею продолжает Ришелье. Возвышен должен быть государь, власть его должна быть реальной, истинной, дворянство – очень важная часть общества, опасная, трудная. Как он мучился со всякими дворянскими штучками.
Ну, как он мучился? На эшафот. Кто грешен, тот на эшафот.
Мучился.
Рубил голову. Дворян. Известным дворянам.
За заговоры рубил.
Да, рубил.
Но самое поразительное, он стал рубить головы за дуэли. Его первый...
Вот, кстати, я напомню нашим слушателям, извините. Да? Помните, непонятно для молодых людей, которые впервые читают «Три мушкетера», а как же эдикт о дуэлях? Помните, там потасовка?
Да, да, да,
а как
да,
же
да,
эдикт
да,
о дуэлях? Следовательно, их арестовывают
Они
за это.
Они не хотят выполнять этот эдикт. И сначала
он запретил дуэли.
Все считали, что это несерьезный запрет 1626 года. 7 лет назад на дуэли погиб старший брат Ришелье. Тот, который отказался идти в священнослужители, но который очень помогал Арману продвигаться при дворе и к которому он, видимо, как ко всем в своей семье, относился небезразлично. Брат погиб на дуэли. Кардинал Ришелье этого не забыл. И вот он добивается эдикта против дуэлей, который дворянство восприняло, да, по-д'Артаньяновски, по-атосовски, по-атосовски, да, плевать. Но он добился первых казней. 22 июня 1627 года за дуэль был казнен знаменитый дуэлянт граф Бутевиль и его секундант, тоже граф де Шапель. Это произвело сильное впечатление. И на самом деле не все стали относиться к запрету по-д'Артаньяновски. Окружен он был неприязнью Ришелье. Естественно, в ответ на такие действия, такие шаги, сколько заговорщиков о них, я еще, может быть, позже мы упомянем, было казнено. Но удивительно, враги, супервраги, в своих документах, мемуарах, письмах, пересказах современников при этом отдавали ему должное. Уж очень значительная фигура. Анна Австрийская, которой он так действительно, которой он вредил.
Досаждал.
Досаждал. Потому, ну, конечно, не сводя это к привязанности личной. Видимо, ревновал к Бекингему. Но не в этом дело. Она представительница дома Габсбургов, испанка. Она попыталась смешаться в политику Франции в пользу всесильных Габсбургов. Этого Ришелье пережить не мог. Тут уж платочек не платочек, красавица не красавица, убеждена, что его в этой ситуации не остановило бы ничто.
Наталья Басовская.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.